Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня, как, впрочем, и всегда, по понедельникам. Стас Крючков и Марина Максимова сегодня у нас в гостях. Политик и предприниматель Константин Боровой. Константин Натанович, добрый вечер. Доброго времени суток.
Добрый вечер.
Или у вас добрый день?
У нас день. Солнышко яркое.
Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру и трансляции в YouTube. Там работают чат и все наши средства связи тоже к вашим услугам. СМС на номер +7 985 970 45 45. Константин Анатольевич, мы по обыкновению стартуем с вопроса о наиболее сложном жизненном решении, о том, что удалось сложно, тяжело, стало определяющим и в дальнейшем, ну или отзывается звонким или глухим эхом и всякий раз возвращает вас к этому событию, к этому моменту. Вот поделитесь с нами. Было такое ведь наверняка.
Ну да, конечно. Решение заняться политикой. Очень серьезное решение. Я перестал быть предпринимателем, освободился от ЕРИК, которые меня сдерживали, от компаний. Многих, от биржи, у которой был оборот 2 миллиарда долларов в день. Вот. Это было, я думаю, самое сложное решение в моей жизни. Но мне не интересно было заниматься бизнесом. Это слишком просто для меня. Понимаете? А политикой было интересно, и я занялся.
А в чем больше интерес политики по сравнению с бизнесом? Потому что ведь свой кайф есть и в этом, безусловно. В бизнесе, в деньгах.
Бизнес – это очень простое дело, слишком простое. Если вы помните, первые предприниматели, вот те самые в малиновых пиджаках, успешные иногда предприниматели, там не требовалось аналитической работы. Там не требовалось предвидения, не требовалось создавать группы аналитические, исследовательские группы. А в политике все так перемешано, перепутано, столько факторов, которые влияют. Вот у меня сейчас очень интересный проект начался, я могу рассказать. А случайно обнаружили данные по поводу вот Дениса Вороненкова. То есть всегда считалось, что все, что было у него на телефоне, все пропало, и следствие это говорило.
Напомним, и вот эти данные вдруг убитые в Киеве.
Да, в Киеве в 17 году, 23 марта. И вдруг оказалось, что в интернете, ну, как известно, ничего не пропадает. Вот, и там огромное количество информации, и необычной информации, страшной информации. И эта работа требует, ну, тут целую группу создали. Маша согласилась дать интервью мне. Большое интервью Максакова Мария, жена Дениса. И мы начали расследование. Оказалось, что там активно участвовали ближайшие к Путину люди. Игорь Сечин, Олег Феоктистов. И вот эта дорога исследовательская, по которой мы пошли, она вся залита кровью, причем там какие-то убийства были, вот не просто, знаете, вот убивают человека, там просто убивали всех свидетелей. Служба безопасности Украины выявила все связи, что привело к, значит, этой трагедии. А потом последовательно каждого из свидетелей убивали, причем убивали какими-то садистскими методами. Там, вот, это очень интересно.
Это такой детектив. Какой-то выход получит вот это исследование?
Да, Да, мы сейчас пишем книгу. Я попросил у Маши Максаковой разрешение. Она дала это разрешение. Эта книга выйдет. Книга в том числе о ее карьере, певице. Там очень интересное сочетание. Она же политикой вдруг занялась. И певица уровня Метрополитен Опера. Понимаете, уровня Ла Скалы. Вот, и она вдруг приняла участие вот в этой ситуации, в этой разборке, не желая того, не желая заниматься политикой. Это у меня второй случай. Похожий случай тоже...
Сейчас, извините, я по поводу все-таки заканчиваю первый случай. А публиковать будете где, если не секрет, книгу?
Вы знаете, я предложил российским издательствам, нескольким.
Так.
Они вроде не возражают, потому что это интересная информация. Предложил издательству в Украине,
да,
одному. Но главное, что я хотел бы сделать, конечно, быстро ее перевести на английский язык. Это такая потрясающая экзотика, понимаете, для западного читателя, когда выясняется, что конфликт двух группировок внутри спецслужб российских, значит, ФСБ и Федеральная служба по контролю за наркотиками, это Черкесов и Сечин, она приводит к цепочке убийств, но таких, знаете, в стиле итальянской мафии. Но там одного из главных свидетелей, тоже чекиста, его забивают битами насмерть.
Константин Иванович, а вот уровень доказательности, уровень, да, допущений здесь каков будет?
То есть вы... Знаете, я не расследователь, журналист. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы это правильно понимали. У меня есть информация, очень необычная, очень новая. Вот, а очень много – это, конечно, предположения, гипотезы. Потому что, как вы понимаете, первые лица государства прикрывают свои задницы, очень хорошо. То есть любой момент вместо там Сечина, Путина, там феоктиства может быть подставлен любой человек, там, не знаю, Янукович или сын Януковича. Это все, знаете, вот когда мы все это раскручивали, вот оказалось, что это история о персоналиях, там, человек 50, как минимум, участвующих в этой истории, там, служба внутренней безопасности ФСБ, служба вот в этом Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, такая была создана Черкесовым, служба внедрения и Черкесовым, и вот этим Денисом Вороненковым. Это сотрудники ФСБ, чекисты, которые на доверии участвовали вот в этих криминальных схемах, очень сложных.
Там рассказываете про какую-то абсолютно гигантскую схему, и не знаю, вас на то, чтобы провести такое расследование, вам, не знаю, 10 команд Навального, наверное, понадобилось.
Вы знаете, у Навального нет команды. Это известное дело. Ему сливают информацию готовую, он оформляет это в ролике. Значит, у меня очень небольшая исследовательская команда. И вот Слава, да, высказал верное предположение. То есть там не будет доказательной базы. Я не ставлю перед собой цель возбуждения уголовного дела против кого бы то ни было. Это история, детективная история.
Константин Анатольевич, извини, вот смотрите, это история, но насколько сегодняшним российским обществом, на ваш взгляд, востребованы истории, не имеющие в себе, ну, четкого такого доказательного материала? То есть публицистика, там, политический детектив, хорошо, но... публику, заинтересованную в книге, ведь нужно заинтриговать. А тема Вороненкова для рядового российского обывателя, да, она ушла. Конечно, там фигурируют имена, которые вы назвали, но разве они не фигурируют и так в нашем публичном поле, склоняют это и направо, и налево?
Ну, это не моя задача. Понимаете, я, как говорил Модельяне, я, значит, я боль. Я говорю о том, что у меня болит. Вот. Меня не очень интересует, честно говоря, какая будет реакция. Я понимаю, что мы тут общались с Браудером. Я понимаю, что совершенно очевидная ситуация с Магнитским, но она не вызвала никакой реакции со стороны, в общем, забитой, униженной публики граждан России. Это же была абсолютно криминальная ситуация. Вторая история, которую я сейчас оформляю в виде книги, это... история Андрея Могилянского, американского гражданина, который помогал пострадавшим в Норд-Осте и в Беслане. И ФСБ добилась того, чтобы его осудили в Соединенных Штатах за секс-туризм. Здесь это очень строго, 7 лет тюрьмы. Вот ему просто отомстили. Понимаете, был период дружбы, был период, когда Хиллари Клинтон... Просто вот в день, когда его осудили, Хиллари Клинтон вручала Лаврову кнопку, если вы помните, перезагрузка, на которой было написано перегрузка. Вот. Его осудили, он отсидел в тюрьме. И сейчас будет книга об этом, о том, как фактически ФСБ управляла действиями ФБР.
Константин Анатольевич, а вот вы говорите, я пишу, говорю о том, что болит. А вот ну, в чате нам слушатели задают вопрос. Ну, а, собственно, там, где светит солнышко в ваше окно, у вас действительно болит сердце о России? Или сегодня немножко иначе все? Вот эмоционально, как вы воспринимаете эту страну сейчас, вот в этом, 2020 году?
Только что я издал книгу. Она уже вышла. Она вышла на русском языке. Там завтра, послезавтра она выходит на английском языке. Я ее долго писал. Почти год. Называется «Россия против США». Это история о том, как я в 99-м году, за два года до 9-11. Эта история, кстати, была на «Эхе Москвы», вы можете ее найти. Я предупредил директора ФБР о том, что против них готовится акт террористический. Никому тогда неизвестным Бен Ладеном я дал это имя. И никому, ну, малоизвестная организация «Аль-Каида». Вот. Они отнеслись к этому... без интереса, и более того, после того, как я уже приезжал сюда, выступал на слушаниях в Конгрессе, мне все время говорили одно и то же, что «Константин, ты зря всех нас пугаешь возрождением там, империи, этим страшным Путиным». Путин – прекрасный парень, демократ, ученик Собчака. Мы с ним всегда договоримся. Холодная война закончилась. Вот об этом, кстати, книга. О том, как они говорили, что холодная война закончилась, а в России возрождалась империя страшная, угрожающая всему миру, угрожающая больше, чем Советский Союз. Понимаете, в Советском Союзе хоть эти... старцы, они хоть как-то сдерживали себя. А здесь появляется Дима Рогозин и рассказывает, как он запустит грязную торпеду на Калифорнию. И это считается нормой. Политической активностью.
Ну, это просто это разговоры. Американские политики тоже делают некоторые такие, как бы сказать, ну, примерно в том же тоне заявления. Ну, просто это всерьез никто не воспринимает.
Это одна из установок пропагандистской кампании. Одна из технологий пропагандистской кампании. Последние несколько лет в России вместе с группой я занимался этим. Вот это одна из установок, что да, все плохо, у нас все плохо, коррупция. Но коррупция везде. И поэтому это нормально. Значит, Путин, президент страны, ни много ни мало, говорит о том, что мы все погибнем в ядерном пепле, там, главный журналист. Нам говорят, ну что, есть сумасшедшие на Западе, которые это говорят. Сумасшедших на Западе, ведущих политиков, нету. Их не выбирают, их отсевают. А в России сумасшедшие пришли к власти и управляют сегодня огромной страной. Управляют так, что становится опасно для всего остального мира.
А сейчас, когда вот, ну, вы говорите, все уже поняли про Путина более или менее все, никто не говорит о том, что он хороший парень, воспринимает его как данность. Интерес к этой стране со стороны западных политиков вот такой предметный и глубокий, ну, сопоставимый с тем, который можно было, видимо, наблюдать в начале 90-х. Он, на ваш взгляд, остается или это все-таки периферийная такая история для большинства?
Но это более чем периферийная история. Она больше никого не интересует. Все знают, все понимают, что через некоторое время придется заниматься гуманитарной помощью, придется решать какие-то проблемы России. Вот, ну, понимаете, ведь в мире у нас с вами 200 государств. И подавляющее большинство из этих государств, 150-140, это авторитарные режимы. Их не исправишь. Это горбатые. Понимаете, тут помочь невозможно.
Ядерное оружие есть далеко не у всех из этих 150, пусть и авторитарных государств. Так или иначе, Россия здесь стоит некоторым образом особняком. Ну, Китай, да, Индия, Пакистан теперь.
Ну, я не думаю, что ядерное оружие – это предмет интереса, так сказать, со стороны Запада. Если говорить откровенно, да, откровенно, с прогнозом, это же уже было. Был Советский Союз, который развалился, и ядерное оружие оказалось в Белоруссии, в Украине, в Казахстане, в самой России. И это очень волновало всех на Западе.
Да.
Но решили эту проблему. Я думаю, что все понимают, что России грозит в ближайшее время серьезная дезинтеграция. Просто страна не выживает в этой форме. Ну и рассчитывают на то, что эту проблему можно будет решить, хотя, ну, при развале Советского Союза часть технологий попали террористическим организациям и террористическим режимам. Иран развивал ядерную программу, Северная Корея продвинулась в ракетные и ядерные технологии. Так что...
И она вызывает определенные опасения. Смотрите, я нашла в эфире, у нас в эфире, в 2012 году вы говорили, я бывал в регионах, народу не нравится нестабильность, они понимают, что нынешняя власть, она долго не продержится. Власть слабеет, слабеет на глазах. Это был 2012 год. Вы были неправы.
Ну, да. Я был неправ, и более того, скажу, что власть начала предпринимать колоссальные усилия для того, чтобы сбить вот эту волну протестов. Понимаете, там же, в 2012 году...
Вы не ожидали?
Это, мы об этом кричали. с Валерией Ильиничной, мы кричали о том, что на митинге, на который пришли 200 тысяч предпринимателей, менеджеров, тех, кто поддерживает демократию, рыночную экономику, пускать демократов, то есть пускать националистов вот к демократам, которые будут кричать, что все хорошо, кроме того, что Россию управляют евреи. Пускать коммунистов, даже Удальцова, который собирается расстреливать за частную собственность. Но это фактически разрушение оппозиции. Причем там же никаких секретов не было. Эти националисты пришли прямиком от Димы Рогозина.
Сделаем сейчас небольшой перерыв на новости и рекламу Nike, а потом вернемся к этому разговору. Это «Разбор полета». С нами Константин Боровой.
«Разбор полета».
Мы с вами.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разбор полета.
Ну и продолжаем, с нами Константин Бравый. Сразу после этой программы, кстати, в 23 часа футбольный клуб с Сергеем Бунтманом, Василием Уткиным и Станиславом Мининым. После полуночи традиционный битловский час с Владимиром Ильинским. Ну а с часу до трех по полуночи хранитель снов. Оставайтесь на эхе. Константин Анатольевич, прозвучало имя Валерия Ильинична. Мне кажется, она была столь честна, трогательна и искрометна, что круг людей с ней рядом находящихся не мог быть большим. Вот близко допущенных. Вы были, очевидно, в числе тех, ну, кого она считала другом. 17 мая ей исполнилось бы 70 лет. Каким человеком она остается в вашей памяти? Может быть, какие-то яркие моменты вспомните? Как, собственно, вы познакомились? Расскажете?
Ну, Лерочка просто пришла ко мне после того, как мы огромный флаг понесли к Белому дому.
91-й.
Села напротив. Ну, мы так были знакомы, я общался со многими диссидентами. Это была среда, в которой ее не жаловали, Лерочку. Она села напротив и начала меня тестировать очень жестко. Потом сказала, что все подходит. И с тех пор, ну вот 30 лет мы совпадали там на 100%. У нас, я это тоже книгу сейчас делаю о Лерочке. Там одна глава о том, что вот ну раз, два, иногда три раза в год мы с ней встречались, и она или я, кто-то говорил, что смотри, опять нас только двое. Там по поводу выборов чекиста президентом России. Если вы знаете, все поддержали. Анатолий Александрович Собчак мне звонил, уговаривал, убеждал, что Владимир вовсе не чекист, он разведчик. А Борис Абрамович встречался со мной, говорил. Там Игорь Малашенко от имени Гусинского сообщал мне, что теперь, поскольку я занимаю совершенно непатриотическую позицию, НТВ и «Эхо Москвы» для меня будет закрыто. Я провел пресс-конференцию в Думе в 99-м году, в сентябре, по поводу взрыва домов, которые проводила ФСБ. Вот, ну и так далее, понимаете? И меня соратники не поддержали. А Лерочка сказала, ну, конечно. Какой чекист во главе России? Это же катастрофа. Это превратится в огромный ГУЛАГ.
А вот что для, что для нее было главным тестовым вопросом, когда она принимала в свой круг людей или говорила, вот нет, нет, пожалуй, здесь мы не вместе?
Принципы. Это очень просто. Принципы. Самое главное для нее идеалом был Вацлав Гавел, для которого принципы были важнее всего. Один из демократов, известных оппозиционеров, она ему как-то не протянула руку, очень красивый жест такой сделала, спрятала руку за спину и сказала, пока вы не покаетесь, пока вы не извините за то, что имели отношение к КГБ, я с вами за руку здороваться не буду. Принципы. Это было очень важно для Лерочки. И это на самом деле помогало хорошо предсказывать ситуацию, хорошо прогнозировать ситуацию. Потому что принципы – это вот, ну, колея, что ли, основная дорога. Если начинаются разговоры о компромиссах, о каких-то небольших отклонениях от принципов, тут же теряется главный путь, главная дорога, главная, так сказать, цель жизни, там, не знаю, движения, политики.
Но получается, что вы не сошлись, собственно говоря, и с другой оппозицией? То есть получается, что они не были верны так этим принципам?
Ну почему не сошлись? Мы принимали участие в создании вместе с Лерочкой многих политических партий.
Но потом как-то Парнас, ваши пути Парнас расходились.
Это наше, так сказать, детище тоже. Но в тот момент, когда во главе Парнаса вдруг появился националист, и Парнас начал ориентироваться на ценности националистические, ну, мы разошли. Это как в Соединенных Штатах сейчас, кстати.
Кого вы называете националистом во главе Парнаса?
Ну, я не хочу сейчас разборок устраивать, но там, вы знаете, наверное, в списках Парнаса в какой-то момент участвовал на втором месте радикальный националист, то есть человек, с которым там просто здороваться-то опасно, понимаете? Вот. Я не хочу никого обижать и устраивать разборку. Я хочу, знаете, что сказать? Ситуация очень похожая здесь, в Соединенных Штатах. Значит, здесь вот есть две партии, демократическая и республиканская. Демократическая партия начала испытывать некоторые трудности где-то 5 лет назад. И она решила попробовать немного популизма. И возникла такая концепция, идея, лозунг. А немного социализма Соединенным Штатам не повредит. И с этой идеей выдвинулся Берни Сандерс. В общем, марксист. И начал объяснять, что он хочет социализм в Соединенных Штатах. Ну, не такой, как в Советском Союзе с ГУЛАГами, а такой, как в Швеции, говорил он. Вот прошло несколько лет, вот сейчас, от Демократической партии выступают три кандидата, которые себя называют социалистами. Понимаете? И трагедия Демократической партии состоит в том, что и Берни Сандерс, и вообще социалистические идеи поддерживают 40% демократов, ну, сторонников Демократической партии. 40%.
Это очень много.
Это очень много. Это, грубо говоря, 20% граждан, голосующих в Соединенных Штатах. И это очень опасно, и это популизм, и это, понимаете, есть еще одна сторона, это опасно для самой Демократической партии. Вот это противостояние республиканцев и демократов, и это полезная для Соединенных Штатов дискуссия, конкуренция. А если Демократическая партия, а все движется к этому, потеряет влияние, потеряет весь Конгресс, потеряет власть, это будет плохо для Соединенных Штатов. Тут же, кстати, интересно,
на президентский срок, на еще один.
Ну да,
Трамп потом побеждает. Опять шанс будет, да.
Что вы увидите, разочароваться. А в чем принципиальная опасность социализма? Вот просто многие скажут, ну социализм и социализм, посмотрим, испытаем на себе. Вот мы здесь 70 с лишним лет испытывали, и вроде как не повымерли все.
Вы не знаете, все. Это не... Во-первых, да, повымерли. Все-таки там оценка от 60 до 100 миллионов. граждан, стоимость этого социализма, это во-первых. Вот. И знаете, все-таки это был очень старый советский анекдот, там, кто придумал коммунизм, ученые или политики? Значит, ответ такой, что политики, ученые сначала бы попробовали на животных. Вот. Если вам не все ясно еще с ГУЛАГами, с социализмом, ведь важно же ведь не только то, что было в Советском Союзе. Идея социалистическая, она была широко распространена. Многие страны попробовали ее, и это кончилось... Очень печально.
Но другие скажут, что вот в Китае до сих пор не кончилось, и что-то они там пытаются строить, пыхтят, и неплохо пыхтят, собственно.
Понимаете, анализ ситуации в Китае приводит к выводу, что Китай находится перед очень опасными глобальными переменами, которые не могут не произойти в связи с тем, что возникло противоречие между политическим устройством и экономическим устройством.
Это из-за ковида?
Нет.
Ситуация сопоставима с тем, что было в Советском Союзе вот на, ну, с началом перестройки, когда уже были запущены какие-то экономические механизмы, а политическая вот эта вот составляющая уже, очевидно, была неудовлетворительна, мягко сказать, как.
Ну, это же была борьба еще при Горбачеве, борьба очень серьезная. Там группа, которую возглавлял Крючков, председатель КГБ, значит, она противостояла Горбачеву. Причем, если... А, вы молодой, вы не помните. Там же была политическая программа и очень серьезные действия. Создавалась Комитетом государственной безопасности партия ЛДПСС, нынешняя ЛДПР, создавалась партия, в общем, общество «Память», националистическая, антисемитская. Еще несколько проектов, которые в свое время были очень сильными, звучали, сейчас они, в общем, заглохли. Вот. И это была политическая активность Крючков, эксперты ФСБ, то есть КГБ тогда, пытались вырулить эту ситуацию на некий переходной процесс. Ну, почитайте мою книгу.
Я обязательно почитаю. Вот сопоставимые какие-то телодвижения в Китае, потому что мы мало знаем о том, что там происходит на самом деле. На ваш взгляд, существует вот это два процесса сопоставимые, то есть можно что-то подобное наблюдать сейчас там? Вы говорите, Китай стоит на пороге перемен.
Понимаете, вот той самой скрепой, сдерживающим фактором в Китае являются традиционные ценности, которые действительно есть, которым там тысячи лет. Конфуцианство, там, столетия, вот, они помогают удерживаться у власти там, коммунистической партии. Они помогают удерживаться у власти этим самым старичкам. Ну, и не старичкам тоже. Вот. Но противоречие постоянно растет, и оно постоянно нарастает. И кончится, видимо, взрывом.
Ну, вы в 2012 году тоже говорили, что наши власти недолго остались. Поэтому посмотрим, что будет с Китаем. У меня вопрос такой, потому что и наши слушатели спрашивают, откуда у вас такое яркое солнышко?
За окном. В Калифорнии?
В Калифорнии, да. Как вы туда попали, расскажите.
Ну, я поехал просто отдохнуть. И вдогонку мне начали сообщать, что вот та слежка, которая была за мной, это очень опасно, и желательно, чтобы я не возвращался уж какое-то время. У меня такая ситуация была в 2014 году, когда в декабре началась слежка, и я у меня остались связи с экспертами, так сказать, по безопасности. У нас ведь на бирже была огромная команда. Да. И они мне тогда сказали, смывайся быстрее, очень опасно. Я улетел, а в феврале убили Борю.
Так.
И когда я вернулся, когда мне уже разрешили вернуться, мне сказали, что ты был... Либо ты был дублером у Немцова, либо Немцов был дублером у тебя. Вот в этот раз, когда началась слежка и были признаки того, что все опасно.
А с чем? Вы же ушли уже из политики.
Вы знаете, это, во-первых, я оставался председателем партии. Во-вторых, эта формула, там, Боря Немцов, он ушел из политики. Он не обладал никаким влиянием.
Нет, но он же был депутатом к тому времени Ярославской думы.
Да. Они убивают же ведь не... Как ни печально. Немцова убили не потому, что он был очень активен в политике, в протестах. К тому времени им удалось ослабить протестное движение. Его убили по другим причинам. Нужно было освободить место лидера оппозиции. И освободить для известного вам персонажа, который к оппозиции не имел никакого отношения и не был оппозиции, а был так же, как Жириновский, Васильев, там, ставленником спецслужб, которого они продвигали. Понимаете, когда... Появился плакат в Москве, это еще 12-й, что ли, год. Никто не знал, кто такой Навальный. А на плакате было написано «Лидер оппозиции Навальный и другие». Другие – это Михаил Ходорковский, Гарик Каспаров, Касьянов, Немцов. Это была такая программа негативного продвижения. Нам с вами всем рассказывали, какой он опасный. Этот Навальный
проект. По поводу того, что Навальный проект, мы здесь, согласитесь, сходим опять же из публицистического допущения некоего, да? Или здесь есть какая-то доказательность с вашей точки зрения, с вашей стороны? Потому что мы называем вещи вот так вот, а?
Юрист, который долго работал с Навальным, потом вышел, провел пресс-конференцию, дал интервью и рассказал, что никакой расследовательской группы нету. Что сливается информация прямо из ФСБ, назвал человека, который финансирует этот проект, ближайшего сподвижника Путина. Ну, понимаете, получить от Навального расписку, или как раньше было, знаете, в 90-х годах КГБ очень боролся с молодыми демократами стран Балтии. И они публиковали. То есть КГБ обвинял в сотрудничестве с КГБ молодых политиков. И они публиковали эти соглашения, я забыл, как они назывались, обязательство сотрудничать с КГБ. Они таким образом дискредитировали очень многих, кстати говоря, молодых политиков стран Балтии.
Так.
Ну, я не думаю,
а заявление
что...
одного юриста достаточно для того, чтобы быть вот абсолютно на 146% уверенным?
Вы знаете, я уверен на 100%. Я исследую несколько лет очень важный элемент пропагандистскую кампанию. Я знаю, что снять ролик с квадрокоптера над резиденцией президента и премьер-министра может... Только служба ФСО, Федеральная служба охраны. Никакой Навальный. У нас закон есть, который обязывает Федеральную службу охраны сбивать такие, так сказать, летательные аппараты. А уж во всяком случае, когда эта информация появляется в прессе, если она считается опасной, то это вопрос суда. Наказывать тех, кто такое размещает. В данном случае, но этих доказательств очень много. Я не очень понимаю, зачем вам они нужны.
Вам говорит вот эксперт. Вы сейчас разговариваете.
Хороший эксперт говорит о том, что это так. Поверьте мне.
Вот наши слушатели вам многие человек... не верят.
И не надо. И не надо верить.
Ну, вы
хорошо.
Сейчас не для нас это рассказываете. Ну, хотя
есть
нас
люди,
в том числе.
Которые верят коммунистической партии. Есть люди, которые верят, что Жилик и КПРФ – это оппозиция.
Константин Анатольевич, а почему сотрудничество со спецслужбами, ну, даже гипотетическое, это пятно? Вот на ваш взгляд. Ну, человек принял, да, но если у него есть суперцель, и эта суперцель, позиционируемая им, да, это захват власти, как у любого политика, борьба за власть, да, не насильственным путем, а путем политического действия, то почему бы он не мог использовать в этой борьбе своей, ну, добытые подобным образом материалы?
Вы знаете, я тоже использую подобным образом добытый материал, правда, у спецслужб других государств. Так получилось.
А, кстати, когда...
Но у меня ясная цель. Я председатель партии Западного выбора. Я формулирую эту цель. Вы мне можете сказать, какие цели политические у Навального?
Это не наша задача. Пусть Навальный сам за себя отвечает.
Я вам скажу. Нету никаких политических целей. Политическая цель – дискредитировать Мишустина или дискредитировать Медведева – это борьба спецслужб. Это выполнение заказа этих самых спецслужб. Так что, значит, использовать спецслужбы для того, чтобы выполнять их заказы, ну, это не политическое.
А когда вы говорите о том, что у вас была информация еще в 99-м году об 11 сентября, о том, что там некая организация, Аль-Каида, тогда никому неизвестная, будет принимать участие, вы можете сейчас, спустя более чем 20 лет, сказать, а кто был тогда вашими источниками? В бытность депутатом, я понимаю, что это подходил к концу ваш депутатский срок, правильно? Речь идет об этом периоде.
Написал, Слава, я написал об этом книгу. Очень подробно, как появились эти сотрудники спецслужб, которые не хотели участвовать во взрывах домов, которых заставляли. И они мне слили эту информацию, то есть они готовы были, более того, выступить на пресс-конференции. Согласитесь, это не одно и то же, получить видеоролик, пролетая над резиденцией Медведева, и пригласить на пресс-конференцию сотрудников российских спецслужб, которые готовы были дать информацию. Оба, кстати говоря, убиты. Вот. Так что все написано в книге в деталях. Если вы не поленитесь, там, по-моему, e-book, электронная книга, она стоит просто несколько долларов. Поэтому, если не поленитесь, то все и прочтете.
Кстати, по поводу западного выбора. Вы говорите, вы возглавляете партию. В России она, конечно, как и многие другие партии, не зарегистрирована. Но тут президент на днях сказал, да вернее, как на днях. На днях эту информацию опубликовали, а интервью он давал еще Интерфаксу. Чуть ли не в сентябре, насколько я помню, о том, что Россия отдельная цивилизация. Вы, очевидно, по своему мировоззрению, западник. Может быть, проект западного выбора для нашей страны, он и впрямь тупиковый? Вот. И коль скоро он не восприемлется так многими.
Вы знаете, даже в самые демократические времена этот проект воспринимался, скажем так, с осторожностью. Когда я настаивал, как президент крупнейшей биржи, в общем, лидер российских предпринимателей, чтобы аукционы не были залоговыми, чтобы это были открытые аукционы, как в странах Балтии, чтобы были допущены западные компании, со мной спорили традиционными аргументами, что это продажа России, превращение России в сырьевой придаток, и что мы потеряем суверенность, независимость. Но вот сейчас мы потеряли суверенность, независимость, стали сырьевым придатком благодаря вот тому самому выбору, который выразился в залоговых аукционах, в создании, значит, компаний, в которых руководители, там, это чекисты, создание криминальной структуры вместо, значит, этих бандитов, с которыми, в общем, можно было деньгами договориться. Пришли чекисты, с которыми договориться нельзя. Значит, все, что вы знаете по этому поводу, значит, если ты не соглашаешься, с тобой начинает бороться государство. Тебя сажают в тюрьму и сразу в пресс-хату. Вот, и от тебя получают все, что хотят, как это было с Гусинским. По-моему, Володя был первым, на ком это попробовали. И он подписал все отказы от НТВ, от «Эхо Москвы». Ну и дальше Магнитский, там кто-то выдерживает, кто-то борется.
Хорошо, а западный выбор, если бы его сделали, или если его сделают, он к чему приведет? К тому, что Россия станет самостоятельной и независимой?
Выбор этот приведет к тому, что к чему привел выбор стран Балтии, Эстонии, Латвии, Литвы. У Эстонии свободно конвертируемая валюта. Это чуть-чуть больше, чем рубль.
Но мы все-таки разные страны.
Вы имеете в виду размер?
Да в том числе и периферийные регионы, мусульманские республики. Мы же ориентированы чисто географически не только на Запад, да и ментально. Во многом здесь есть корни, которые отсылают нас в ином направлении.
Слава, но аргументов против там, нормальной жизни можно придумать очень много.
Безусловно.
Значит, в русской традиции бить жену, любит, значит... То есть бьет, значит любит. Но не все женщины согласятся с вами.
Ну почему в российской традиции? Мне кажется, что это в средневековой традиции было везде.
Домострой.
Нет, и в Европе точно так же били. И в Штатах.
Бьет, значит любит, это русская шантация.
Ну поговорки, да, поговорок.
Да, да.
Но борются с этим сейчас, поднимают эту тему. И в России.
Я пытался поднимать эту тему еще в конце 90-х. Мы создавали организации по защите прав женщин, пытались судить тех, кто занимается сексуальными домогательствами и насилиями. Вот. Судьи при этом говорили, что все хорошо, мы вас очень уважаем, но мы не понимаем, в чем вы обвиняете этого человека. Ну, побил жену, ну, изнасиловал.
Но вот времена меняются в какой-то степени, К сожалению, увы, закончилось у нас время, хотя есть еще много вопросов, которые хотелось бы и обсудить, и поговорить, но что поделаешь. Спасибо большое. У нас был Константин Боровой, политик-предприниматель, а в студии была Марина Максимова и Стас Крючков.
Стас Крючков, спасибо вам большое. До свидания.
Разбор полета.